Итак, 13-е занятие из цикла сотворения мира. Акодыш Боруха имеет разные проявления, проявляется по-разному. И его проявление множество. Отсюда и множество имен. Большое множество. И на последнем занятии шла речь о двух именах, иными словами, о двух проявлениях Всевышнего. Одно из проявлений обозначено именем Ашем, Юдкей Вовкей, и другое проявление именем Луким. Была связь, поскольку обозначил связь между этими двумя именами, сказал, что Ашем Ху Луким. Ашем – это Луким. Что об этом шла речь. И приводилось сравнение. Ашем, имя Ашем – это как нешама, это внутренний аспект. И имя Луким – это как гуф, как тело, внешний аспект. Что-то в этом проявлении Хакодеш Борох есть два аспекта. Внутренний и внешний. Внутренний обозначается одним именем, и внешний – другим. И вот эта связь этих двух аспектов, двух проявлений, она динамична, не замерзшая. Так же, как сгув может быть сближение и разделение нашамы тела, души значит, и тела, нашама и гув. Так же и с именами происходит. На уровне человека может быть первая ситуация, когда гув тело приближено к душе. Внешний аспект гуф служит, что ли, исполнителем того, что диктует нешама. Что значит исполняет? Значит, собачка ее ведут куда-то и все. Мы говорим о каких-то духовных вещах здесь. Имеется в виду, что гуф подчинен нешаме. А именно, что, в чем проявляется, заключено это подчинение. Он делает то, что нешама хочет. Что она от него хочет? Она хочет пропускать, давать свет, который свойственен. И вот гуф не препятствует. Гуф является приемником этого света. В этом смысле он подчинен. И теперь через него нешама проявляется в мир, осуществляет такое свое назначение в этом мире. Для этого она пришла в этот мир, чтобы как-то в нем проявиться. Также вот и имя Ашем Элоким. При этом соединение, что цвет имя Элоким не является препятствием, а способствует проникновению этого цвета, который идет от имени Ашем. Но он поступает в творение. Что тут важно отметить? Что значит, ну хорошо так, дальше. Вот в этом проявлении души в теле или Ашем в имени Элоким заключена, как мы раньше изучали, на самом деле, вся идея творения. Творение было сделано для того, чтобы Акодыш Борху мог в него не проявиться. На уровне имен это вот Ашем Ху Элоким. На уровне творения, как это проявляется? Ну, есть такая духовная сущность творения, которая называется Эйц Хадат, древо познания. И другая духовная сущность, которая называется Эйц Хаим. Что-то между ними есть определенное соотношение. Такая же, как между Нашама и Гуф, и между Ашем и Луким. Просто на уровне творения. Но Эйц Хадат, Эйц Хаим – это основа творения. Все остальное – только детали. Так вот, что значит тело приближено к душе? Эйц Хадат приближено Эйцхайм. Цвет, который идет от Эйцхайм, от источника жизни, не встречает сопротивления, а наоборот, через него, через этот хадат, он как раз и проявляется в этом мире. Это концепция Геулы. Заключительный. Второе состояние. Это состояние, когда гуф оторван от нешамы. И все наоборот. Он уже является препятствием на пути света. Нашама не может проявиться в этом мире так, как бы ей хотелось. Гуф мешает. Также и на уровне имен. Элоким отделяется от Ашем, отходит в сторону. Теперь он уже не пропускает свет так, как он должен был пропускать. Творение, Эйцхадат, отходит от Эйцхайм. Это концепция Галут. Здесь, значит, должно быть уточнение сделано. Есть разница между Гуф и Нешама, когда они отделены друг от друга, и Элоким и Ашем, когда они отделены друг от друга. Гуф – препятствие. Там есть Эйцерара, сила зла, она просто не пускает свет, и все. Мы не можем сказать, что имя Элоким имеет Эйцерара, Хас ва-Шолом. Это имя Ашем, имя Ха-Кодеш Борух. Поэтому хоть и ей он и не проводит свет, но по другой причине. Не как было ранее, не как у тела. Ну а суть вот в чем, что Элоким – это Мидас Дин, как известно. И, как известно, мы на занятиях изучали, Дин – это сужение света. Загон света в определенную форму, где может быть так, размер либо увеличиваться, либо уменьшаться у этой формы. В этом суть имени Элоким, Мидас Дин. Так вот, отход Элоким от Ашем означает не то, что появляется преграда, а этот Дин работает более сурово. Ограничение света идет более суровое. В этом смысле наступает галут. Как бы есть уменьшение света, безусловно, но не как у Гуф. Вот такая схема. Значит, дальше возникает некоторая проблема. Схема очень хорошая, рабочая схема, но с ней есть проблема. Когда тело отделено от души, Гуф от Нешаме, мы говорим, что произошло с Нешамой. Она не проявляется, но она все-таки существует, значит, никуда не ушла. Не имеет возможности проявиться, не имеет возможности действовать. А что действует? Человек-то действует все-таки. Ну, у него есть нижняя часть его нефеш, которая называется нефеш бехемис, животная душа, которая действует очень, так сказать, активно, может действовать. Вот так человек живет. Ну, а что все-таки с высокой Нешамой? Она же все-таки существует, она никуда не улетела. Что она делает в этот момент? Спит. Спит. Ну, спит не в физическом смысле, потому что, значит, это не физический объект, но в смысле, что не действует. Для человека это описывается как состояние спячки. Галута есть спячка по существу, потому что первое предсказание к явной Галуте было дано Аврааму Авину. Сказано, и вот на него напал глубокий сон. Тардейм, глубокий сон. Это свойство Галута. Это запрограммировано изначально, это описание Галута. В этом и проблема. Можем ли мы сказать, что Ха-Кодеш Борух спит? Луким отделился от Ашем, значит, наступает Галут. Там, на уровне имен, в этом его существовании тоже Галут. Можем ли сказать, что он спит? По существу. То есть как бы не действует. Спячка – это не действие. Он не может спать, верно? И тогда получается противоречие между моделью, которая очень хорошо описывает суть, и проявление этой модели. Если мы начинаем думать, а как эта модель проявляется по отношению к человеку, галут, спячка. Ха-Кодеш Борух Ху, не могу я сказать, что он спит. Значит, не работает проявление уже. В этом проблема. Ну, давайте я поставлю вопрос. А может, он действительно спит? Ну, не в прямом смысле, так душа тоже не в прямом смысле спит. Спит. У него тоже спячка. Почему нет? Ну, я сейчас не буду тратить время на опрос слушателей, так как они на это прореагируют. Но для меня это на самом деле вопрос. А может, спит? Откуда я знаю? И вот на этот вопрос, откуда я знаю, что не спит, я должен честно себе ответить, я не знаю. Не дано мне этого знания о его существовании. А, это как бы очевидно. Откуда взялась эта очевидность? Читал газеты или популярную литературу. Вот оттуда это пришло. Сходил на лекцию. И оттуда у меня сложилось общее представление о том, как Ха-Кодеш Борух Ху существует. Ну хорошо, ладно, я не хочу опираться на эти общие вещи. И честно говоря, я не знаю. Откуда я знаю? Может, спит? Но вопрос интересный, спит или не спит? Я должен, значит, обратиться к источникам, где про это говорится.
Мы же учили, что управляет.
Значит, секунду. релакс. Значит, я должен обратиться к источнику. К солидному источнику, тому, кому можно доверять. Источники бывают разные. Но я беру Танах. Это очень солидный источник. Я ему полностью доверяю. Я смотрю в произведение Шир-Хаширим. Шломо ха-Мелех, он имел большую хохму. И что он написал? Значит, мы читаем пасук. Они, сейчас не вижу. Они ишейна, я сплю, велиби эйр, сердце мое бодрствует. Кол доуди, дофик, голос друга моего стучит. Открой дверь мне, ахойси, моя сестра. А на чем идет речь? Ну, когда говорится на Шир-Хашир, имеются в виду не люди, это всем известно уже. Не произведение о том, что два существа встретятся, они хотят между собой там встречаться или что-то в этом роде. Речь идет об описании существования Гакодеш Боруху здесь. Я сплю. Кто я? Гакодеш Боруху. Сердце не спит, сердце мое не спит. Кто такое сердце? Ну, если я это Гакодеш Боруху, то сердце это часть Гакодеш Боруху, тоже он сам. И он уже не спит. И вот когда я обратился к серьезному источнику, этот серьезный источник, который знает, как устроен мир верхний, мне сказал, ты знаешь что? У Гакодеш Боруху есть два состояния. Он может спать и не спать. Вот ответ. Тогда уже нет противоречия с нашей моделью. По нашей модели он может таки спать. И Шломо ха-Мелех говорит, да, такое может быть. Интересно понять, что такое сон Гакодеш Боруху? Что это? Иногда спит, иногда не спит. Что это? Ну, давайте, значит, попробуем немножко изучить этот пасук. Значит, они, я. С этого начинается пасук. Говорится о Гакодеш Боруху. Значит, о каком-то его проявлении. Вопрос о каком? Есть такое слово «эйн». Имеет те же самые буквы, что «они». «Алеф ют нун». В смысле, «они» — это «алеф нун ют», а «эйн» — это «алеф ют нун». Слово «эйн» означает «ничто», отрицание. Как бы. Ну, пример «эйн соев» — «нет конца». Это обозначает «бесконечность». Бесконечность – это что такое? Отрицание конца, вот и все. В духовном пространстве, в сочетании Творца, Эйн тоже несет свою смысловую нагрузку. Он описывает определенный уровень Творца из 10 – самый высокий. Самый высокий из 10 его уровней. Вот этот высокий уровень, он имеет на самом деле всегда двойную природу. Потому что в верхних мирах есть вот какой-то мир, и у него взять самый верх, этот верх, он будет являться низом для более высокого мира. Так это устроено. Этот переход как бы от более низкого к более высокому, или наоборот, сверху вниз, имеет всегда вот этот как бы слой, который называется двойкут. Двух этих миров, соединение их. Этот, вот этот слой, который между ними, он имеет проявление в нижнем мире и проявление в верхнем мире. Для нижнего мира он как бы как потолок, а для нижнего мира он как бы как пол. Вот образ, понятный нам. Это Эйн. Эйн, если он идет как бы как потолок, верхнее в нижнем мире, ну, мы его не познаем, мы его не можем познать. Почему? Потому что он на самом деле по существу из верхнего мира, который нам абсолютно не свойственен. Вот эта концепция. Эйн – ничто. Почему? Потому что он непознаваем. Он говорит о бесконечности, что из себя представляет более высокий мир по отношению к низкому. Это слово «эйн» по сути. Но с другой стороны, у него другая природа есть тоже. Этот же самый уровень, который «эйн», он может быть не потолком, а полом для более высокого. И тогда этот «эйн» переходит в «они». Буквы те же самые, но написание по-другому. Вот связь между этими двумя словами «эйн» и «они». Получается, что Эйн – это писание самого высокого уровня, а Нин, наоборот, самого низкого уровня. Какой бы мир мы ни взяли, Эйн там будет самым высоким, непознаваемым. Почему? Что он привязан, на самом деле, к тому, что вообще лежит за пределами всего. А они – это, наоборот, низкий уровень, который к нам-то и ближе. То, что у него внизу, для нас – это как раз вот то, что, с чем он нас и связал. Возвращаемся после этого к экскурсу в пасу. Говорится, они, я сплю, со словом «они». Что мы здесь говорим о нижнем уровне существования Творца, который спит. У нас был вопрос, а какая часть его спит? Мы говорим, из десяти нижняя. Открываем Аризал, как он проясняет, о чем здесь идет речь. Он объясняет так, немножко написал, но вот что. Потому что нижний уровень, вот который мы толкуем, сейчас десятый, Безман Хагалот, Хагалут, во время, значит, Галута, Шеху Доймел Лейла, что он похож на ночь, он спит. Галут сравнится с ночью, Аризон говорит, и вот это время спячки. Но когда пасук сказал, они, я сплю, вот это имеется в виду время Галута. И этот Галут, вот, это десятый уровень, во время Галута он-то и находится в спячке. Дальше Аризон продолжает. Амнам, однако, Бехинас Лейв, лейв аспект сердца, Шибо Эйн, Бо Шейн, что в нем нет вот этого сна, про него как раз и сказано, в Лейв, Вилейб Эйр. Сердце бодрствует. Мы видим, что по описанию, объяснению Ризала, у этого уровня десятого шхины, иными словами, он не употребляет слово шхина, другое слово, но это вполне можно применить на имя. Шхина, она во время Галута находится в состоянии спячки. Ну и пасук, мы изучали концепцию Галута, вы пошли, значит, как там говорится, жена пошла вместе с вами в Галут. Имеется в виду шхина. Но есть другой аспект, лейф, сердце, у той же самой шхины, который ранее спит. Что это за два аспекта? Один спит, другой не спит. Лейв. Что такое лейв? Ну вот надо взять эту книгу. Вот, и почитать. Так, тут сказано, там была, кто читал, глава про сердце, про шхину, про нешамот Исраэл. И там это было подробно как-то раскрывалось. О чем идет речь? Ну, сейчас мы вдаваться, значит, в это все не будем. Но общая идея такая, что лейв — это как бы центр. Ну, в физическом уровне тоже. Сердце, оно как бы центральная часть. По функции своей. Просто находится в середине. А по функции это центральное. От нее идет кровь по всем органам. В нем все соединены органы. Так вот, центр в духовном пространстве — это пнемиют. Это внутренняя часть. И она не спит, как сказал пасук. А что спит? Ну вот внешняя часть спит. И здесь мы вот, значит, на языке имен, где внутренняя часть, где внешняя. Внутренний аспект — это имя Ашем, а внешнее — это уже имя Луким. У нас получается, что если Луким отделен от Ашем, он может спать. В том смысле, что имя Юткей Вавкей же в нем не будет действовать, так как это было во время их соединения. Но с другой стороны, лейф, а именно Юткей-Вовкей, не спит. Сердце не спит, оно бодрствует. Как это понять одновременно? С одной стороны, имя Ашем не действует, а с другой стороны, все-таки действует. Отчасти мы про это говорили в прошлый раз. Значит, ну, Ашем Хуэлуким, что бы там ни было, мы говорили, он всегда действует. Но это действие, оно скрытое. Действие, как мы не видим, как нешама действует в теле, так мы не видим, как он на самом деле проявляется. И поскольку мы не видим, для нас это скрыто. Для нас он не действует. Но на самом деле он действует. Это объяснение. С одной стороны спячка, с другой стороны действие. Но действует он не спит, он каждый день действует. И в чем суть этого действия? Движение к конечному тикуну, завершению процесса, гиула. И он ни один день не спит, ни один час, ни одну секунду не спит. Его постоянное состояние в этой его ипостаси не спать. Значит, вот движение к тикуну, локальный тикуним происходит постоянно. Каждый день. Каждый день это новый тикун. Новый, так сказать, новая ступень творения его движения. От начала к концу. Но это движение в настоящее время. Вот его движение, что он осуществляет действительно эти секунды, оно скрыто. Оно стоит за кадром. Мы от него оторваны. Мы не видим этого. Для нас он спит. Мы видим внешний аспект, внешнее проявление. Имя Луким. Если бы Луким был соединен с Ашем, мы бы увидели сразу его действия через Луким, как видели в Мицраим, когда начали соединить Нисим. Все видели. Все видели вот это проявление Юткей Вовкей. Даже Гоим увидели. Сейчас мы не видим. Мы действительно не видим. Иногда он показывает, но это надо увидеть. Вот в Хануку случилось, пожар на Кармель. Показал. Так. Что-то это часть пасук, что Ашем Хулуки. Дальше у этого пасук есть вторая часть. Пасук говорит, «Ядата хайом, узнай сегодня, Михашейвоса Элловеха, положи на свое сердце, и Ашем Ху Элуким». Ашем он Элуким. Эту часть мы разбирали. А теперь начинается вторая часть, о которой мы еще не говорили. О чем будет вторая часть? Давайте, прежде чем читать, подумаем. Но если первая часть пасук говорит, что Ашем он Элуким, и здесь речь идет о движении, непрерывном движении от конца к началу, от начала к концу, тогда возникает вопрос, в чем это так вот проявляется? К чему применяется вот это движение? К чему применимо? Где область применения? Мы говорим о именах, но имена, так сказать, имена это действие Творца, к чему оно применимо? Действие должно иметь точку применения, приложения. Очевидный ответ, я не читаю еще пасук, я понимаю, к творению. Творение движется от начала к концу. Адам, Мишиих. И посередине мы находимся, расположились, наши Гилгулим. Но это общее. Применение к творению. Это можно сказать, не читая Хумаш. Вот я сказал, не читая Хумаш. К творению применим, это очевидно. Но желательно узнать, так сказать, в чем именно это проявление к творению. Как оно проявляется по отношению к творению? Где его действие в творении именно? Для этого я же должен вернуться в книгу. Цифр. Вот читаем. Вышмами малый хорус метохас. Эйнвуд. В небе, в небесах наверху и на земле внизу нет другого. Это вторая часть пасук. Какая мне информация сообщена в этом пасук? Шташем ху элуким проявляется в небе и на земле. Я сегодня утром проснулся, смотрю в окно, вижу облака. Ни с того ни с сего облака на небе Израиля в это время. Я думаю, осень приближается. Посмотрел на землю, все вроде так же, как было. Я понимаю, что завтра, либо снова станет синим, как обычно, либо, может, будут все еще облака. Посмотрим. Там обычная череда такая событий. Я не вижу никакого движения. О чем говорит пасук? Ашем ху элуким вашамаем и ваорец. Где движение неба и земли? Все то же самое. Движется по своему кругу. Очевидным образом, пасук говорит не о физическом небе, а не о физической земле. Есть какие-то две категории творения. Мы сейчас не говорим о физическом творении. Которые называются Ашамаем и Эрц, небо и земля. Эти категории, небо и земля, они занимают ключевую роль, эти две категории, во всем мироздании. Оно очень многопланово, многочисленно. Каждый план, каждый уровень имеет свои множество проявлений. Но вот Шамаим и Эрец – это как бы основное, что есть в мире, в этом духовном. И две очень существенные категории. И вот в них Ашем Ху Элуким, в них он проявляется. Ну, хотелось бы узнать, что это за категория. Тогда я буду понимать, что значит Ашем Ху Элуким по отношению к этим вот небу и земли, земле. Что еще здесь написано? Башамай Мимал, значит, небо в небе сверху. Мимал – это сверху. А земля – это метахас, снизу. Что за низ, что за верх? В принципе, я уже понимаю, что небо – это Шамай – это верх, а земля – это низ. А тут еще добавлены слова. Метахас, Мимал, снизу, сверху. Что они обозначают? Рамхаль дает такое объяснение. Мал – указание наверх. Это указание на Машпия, на того, который дает шефу. А Тахас – это, наоборот, указание на Микабель, на того, который принимает шефа. И вот понятно, что Мал связан с Хашамаем, с небесами. Именно оттуда идет шефа. На физическом языке дождь идет, он идет на землю. Небо дает дождь, земля принимает дождь. Дождь – символ шефа. И вот так и получается, что Ашамаем Мимал, не просто вот эта духовная сущность Ашамаем, а еще к ней дается приставка вот эта, которая, по сути, то же самое, дающая шефа, но уже что-то раскрывает более подробно. Мы имеем два слова, одно Ашамаем, другое Мимал. Шамаем – это вот верхний аспект. Дальше это Мимал, распространение – это шефа. Также с землей. Земля – это нижний аспект, то, что принимает. Дальше метахас снизу. Не то же, что добавляется, что принимает. И сказано не просто мал, тахас, а мимал. Ми – это от верха. Идет спуск от верха вниз. Это есть переход шефа. Шефа, она не идет как бы снизу вверх, она идет сверху вниз. Наоборот, тот, который принимает, он ищет митахас, снизу. Куда снизу? Но снизу идешь вниз, не вниз, а вверх. Это он принимающий. Вот мы видим, что вторая часть пасук описывает концепцию дающий, принимающий. И про это сказаны слова. Шамаим, Мимал, Эрец, Митахас. Идет какая-то детализация, описание этой концепции дающий, принимающий. И к ней применяется вот Ашем Ху Элуким. Идет на это. Если бы я знал на самом деле, что это за духовные сущности, те две духовные категории основные, Ашамаем и Эрец, и плюс к тому знал бы еще, что вот на самом деле означают эти переходы Мимал и Метахас, дополнительные слова в пасу, к чему они относятся, в описании творения, передо мной сразу в этом пасу открыл полную картину. Так Ашем Ху Элуким проявляется в творении. Именно в этом своем аспекте, что он Элуким. И в плане Галута, и в плане Гулы. Но для этого надо изучать скрытую часть Торы, чтобы узнать, что такое Шамаим, что такое Орец, Эрец и Мимал Метахас. И мы сейчас идти в это не будем. Но что пока видно явно, пасук говорит о фундаментальном законе творения, дающий, принимающий. На этом все построено. У нас был цикл «Он и она», и мы про это достаточно говорили там. Он дающий, она принимающая. Но здесь вот идет общее описание этого уже, как бы на другом языке. Ашем Ху Элуким. Ашем дающий, Элуким принимающий. Шамаим ор эрц. Вот эта концепция дающий, принимающий, она говорит о верхнем зивук, соединении. Это аспект Геулы. И наоборот, разъединение – это аспект Галута. Пасук в каком-то смысле говорит здесь о Галуте и Геуле не только в своем начале, Ашем Ху Элуким. Душа и тело вместе или врозь? Геула или Галут, как мы говорили. Но и во второй своей части тоже эта идея продолжается, но уже в другом, так сказать, ракурсе, в другой терминологии, Шамай Мерц. Но то же самое, соединение, наоборот, разъединение будет. Как это шефа будет, хорошо это или нет? И дальше в конце сказано «Эйн оут» – «нет другого». Ну, это явное указание на концепцию единства. Мы говорили, что вот эта основная идея творения – продемонстрировать и выявить его единство, единство Всевышнего. И оно проявляется в двух планах – в плане самого творения и в плане его функционирования. В том смысле, что и там он един. Нет, в плане функционирования нет силы, которая может ему противодействовать. Это красная лития самого начала этого цикла, который назывался «Творение мира». Только здесь на самом деле есть то самое. Мы говорим о Шамае, Мерец – это создание мира, его функционирование. И дальше сказано «Эйн олд» – нет другого. Он один, Ашем Хуэлуким, он один. Одна сила всего. Это вот концепция единства в этом посуке выражена. И когда мы говорили о единстве, мы говорили, что это не просто вот он один в Хашамаем, и он один в Эрц. Единство на самом деле, как бы единство с большой буквы, которое ему свойственно, что он один в этом соединении Шамаем и Эрц. Шамаем и Эрц, небеса и земля – это единая система. Не то, что один там и один здесь, а сама система едина. И были примеры тому, в частности, вот Киним, Ши, казнь, одна из казней, или Оров, это звери, стая зверей. Другие примеры разбирались, когда эти знаки того, что то, что происходило здесь на земле, эти чудеса, они были знаками того, что на самом деле происходит там наверху. И вот сейчас мы, значит, дадим еще один пример этой связи, но уже не... Но, который связан с темой этого пасука, а именно с концепцией Геулы, исхода. Чем про это говорим здесь. Лут, Геула, вот про это идет речь. Сейчас будет пример из Хумаш, который говорит про то, что вот этот верхний мир и нижний мир действительно связаны. То связь, она ловится в этом Ашем Хуэлуким. История исхода говорится следующее. Значит, Хакодаш Бог говорит Моше и Аарон: «Добро Элко даст Исраил, скажи всему собранию Израиля». И дальше так сказано: «Беасор лахойдаш азе, десятый день этого месяца, викху лахэм». И возьмут себе иш, человек, с, значит, овцу, с это овца, молодая овца, агнец. Значит, один пасук. Когда надо взять? Надо взять десятый день месяца Нисан. Другой пасук говорит: «Михаэлу хэм, и он будет для вас, лимишмерес, вы его должны будете хранить, ад Арбао Асор Йом Лахойдеш, до 14 месяца дня этого года, месяца. Потом вы его уже заколите, сделаете шхиту на него, когда Бен Харбоин, сумерки». Странно? В чем странность? Возьмите в 10 день, и вы должны его стеречь до 14 дня. А для чего? Почему именно вот 10-й день надо взять? Там, в чем идея? Почему не раньше, не позже? Это вопрос, естественно, вопрос, который может возникнуть здесь. А кто же Борху приказал? А почему он так приказал? Что стоит за этой идеей? Ну, между 10 и 14, 4 дня. Надо было хранить это животное 4 дня. Вот у нас вопросы, почему не 3, почему не 5? Считалось 4 особое какое-то, в чем его особенность? Если читаем Агаду в Песах, мы видим, что там число 4 фигурирует постоянно. В нем есть какая-то особенность, что в нем заложено такое. Вот здесь мы тоже видим, появляется число 4. Рамхаль связывает это число 4 с числом 400. 400 лет – это символ Галута. Первый раз число 400 появляется в предсказании Авраама Авину. 400 лет потомки твои будут в земле не своей. 400 – это концепция Галута. Отсюда число 4. Ну хорошо, 404. А что стоит за этим? Мы хотим видеть как бы не просто числовые указания какие-то, а что-то понять здесь, о чем это говорит. Ну, конечно, Галут, он как-то связан с Геулой, это ясно. Поэтому 4-400, связь есть. Но все-таки в чем она? Что стоит за этим числом 400? Это надо понять. Но пока мы видим, что речь идет о Галуте. 4 – это указание на Галут и Геулу одновременно. Ну так, да, и все, что здесь сопутствует, сопутствующие аспекты, они тоже должны быть связаны с этой идеей. Давайте посмотрим снова внимательно на этот пасук. Про что здесь сказано? Десятый день. Возьмете в десятый день месяца Нисан. Упоминается ли в Торе еще десятый день когда-то?
Седьмого месяца.
Есть месяц Тишрей, который тоже первый месяц, как Нисан, просто по другой системе отсчета. И там тоже сказано, что десятый день тоже выделен. Это Йом-Кипур. Что вот эта связь? Десятый сказан как связь с тем днем. Что специально в тот день? Чем этот день отличается от всех других дней в году? Даже от Рош-Ашана. Рош-Ашана – это день суда. Йом-Кипур – это день суда. Но отличие в том, что в этот день идет Шефа с другого верхнего источника. Она идет уже с уровня восьмого по счету. Мы находимся в рамках семи уровней, а Йом-Кипур идет шефа с уровня восьмого. То, что лымала Минхатева, выше Тева, выше природы, выше нашего мира. Отсюда и законы Йом-Кипур. В обычный день мы постимся. Почему? Потому что мы истязаем свое тело. Это нужно для поста, чтобы быть как Корбан. Это идея обычного поста. Йом-Кипур – идея же иная. Тому добавляется иное. Если человек уходит на шефу того уровня, который выше творей, зачем ему кушать? Зачем ему пить? Он не нуждается в этом. Вот объяснение Аризал на то, почему мы не пьем и не едим, нам запрещено пить и есть в Йом-Кипур. Потому что в этот день идет шефа, который не нуждается в этом. Поэтому у нас такая мицва – не есть, не пить. Тело как бы не имеет своей власти над человеком в этот момент. Но ему не нужно просто этого. Потому что мы его истязаем, ему не нужно. Это концепция Геулы. Окончательные времена, когда мы теряемся не властвовать над миром, а теряем свою власть. Управление идет с восьмого уровня уже. Оно открыто. Поэтому и сказано, в десятый день возьмите себе эту овцу. Потому что мы имеем дело с Геулой. Посмотри в Йом-Кипур, там вот число 10 продемонстрировано, что за ним стоит. Другое. Возьми сэ, овцу. Не сказано, возьми кора, корову. Или шор, быка. Овцу. Почему овцу именно? Овца – это символ Исраэл, еврейского народа. Как сказано в Мидраш, есть одна овца и 70 волков. Ам Исраэл и 70 народов. Есть пастырь. Пастух, какой же город. Поэтому, когда здесь говорится спросе, и речь идет о Геуле, то выходит Исраэл, и есть Ивса именно. Дальше, если мы прочтем другой пасук, то сказано немножко по-другому. Этот сэ, он должен быть тамим, то есть беспорочен для вас, такой-то, такой-то, идет в описание. И в конце сказано уминха и зим цикоху. И также от коз его возьмите. То есть этот корбан Песах, он должен мог быть взят не только от, как овца, но еще и от коз тоже. Он тоже годился. Как это вписывается в нашу концепцию, что корбан должен быть про Израиля. А тут появляется коза еще. Мешает. Но, если открыть Гемору Бейца, там дается такое высказывание. По-моему, Рави Мейер сказал, я точно не помню кто, но сказано явно там следующее, что Тор вам дана была потому, что вы эйзим, козы. Ну, мы видим оттуда, что Исраэль сравнивается также с козой тоже. Это упрямство, так сказать, которое иногда как плюс, иногда как минус. Оно свойственно козе. Ос. Сила. Прямая сила. Которая не сломится. Но она может либо с анаком плюс, либо с анаком минус. Другой вопрос. Но Хумаш указание на сейна эйс, на овцу, овца и коза. Вот это и символ Исраил. Почему? Потому что мы говорим про Гулу. Дальше говорится бен харбоэм. Возьми именно шхита должна быть в сумерке. Закали в сумерке это животное. Почему именно в сумерке? Почему не раньше? Сумерки это момент перехода от дня к ночи. Не так светло, не так темно. Это переходный период. День это Геула, свет, Оэр, Лайла, ночь это символ Галута. Сумерки это между ними. Есть какой-то промежуточный период между Галутом и Геулой, и в него вот происходит именно эта шхита. Это интересная вещь Хумаш на самом деле указывает. Много веков Ам Исраэль жил во время Галута, глубокого Галута. Были разные перепады, более глубокие, менее глубокие, но в принципе Галут. А потом Геула, свет, избавление, Цоэ Хазман, конец времен. И вот между ними есть промежуток, духовный промежуток, сумерки. Это еще не Геула, но это уже не Галут. Мы смотрим, что сейчас происходит. Мы не видим этого перехода, потому что мы не видим. И значит, что его нет. Когда говорится про сумерки, идет речь о духовной субстанции, о духовном какой-то аспекте сотворения. Он нам не виден, но он, может быть, существует уже. Сейчас, я не знаю, существует сейчас, нет, другой вопрос. Но в Хумаш сказано, он существует. И описывается он числом 4. 4 связано с Галутом, потому что Галут это 400. Но это уже не Галут, это не 400. От 400 осталось только 4. Да. Еще чуть-чуть, и все. Конец. Следа не останется, не останется этого числа 400. Вот такое время должно быть. Оно описывается числом 4. Ну, теперь мы понимаем, почему сказано возьмите эту овцу именно за 4 дня. Не за 3, не за 5. Мы имеем дело, мы имеем дело с той вот субстанцией духовной, которая является как бы, переходным периодом. Завершением уже этого галута. Просто завершением. Он издыхает. Он почти сдох. Осталось только чуть-чуть подвинуться, и все. Его просто не будет. Отсюда число 4, а не 3, не 5. Дальше здесь возникают вопросы. Если мы прочтем другое место Хумаш, сказано, что вот в тот самый день вышли бы на Исраэл из Мицраим, и какое там число возникает? 430. Не 400, а 430 уже. А в другом месте сказано через Драш, что Исраил был Мицраем 210 лет. И вот у нас как бы нас смутили. Мы не знаем, сколько же мы были там, в Галуте. 400 или 430 или 210. Непонятно. Как увязать эти три числа между собой? Ну, то, что нам непонятно, очень хорошо. Там, где непонятно, можно что-то понять на самом деле. Нет проблемы, то идешь дальше, ничего не знаешь в результате. Так оно устроено. Но Барух Ашем нам дали проблему здесь. Открытую проблему. 400, 430, 200, 10. Сколько же? Мне интересно узнать. Значит, если почитать Раши, то он дает объяснение, как увязать эти числа между собой. Но очень хорошо. С другой стороны, явно за этими числами стоят какие-то указания на духовные какие-то процессы. Вот их хотелось бы понять в первую очередь. Не то, как хронология здесь работает. Это менее всего интересно на самом деле. Мне просто это мало интересует. История с этой точки зрения, кто когда родился, когда какая война была, меня мало интересует. Но что стоит за всем этим, это интересно узнать. Что стоит за этими числами 430, 400 и 210? Ну, первое 430 и 400. Раши дает такое объяснение. Аврааму Авину было сказано 400 лет. Через 30 лет после этого родился Ицхак. Вот отсюда взялось число 430. Сколько были в Галуте? 400. А почему сказано 430? Потому что отсчет идет не с нуля, а с 30. От рождения Ицхака идет отсчет. С Авраам Авину было сказано, потомки будут из земли своей 400 лет. Это время Галута. Когда будет Галут? Не сказано, не было сказано. Пришел другой пасук и говорит 430. Галут начинается от рождения Ицхака. Ну, возникает вопрос, а почему мы считаем Галут именно от рождения Ицхака? Почему не от Авраама? Не от Яков? Почему так? Ответить можно следующим образом. Авраам Авину – это первый. Он корень, как бы. Из него все произошло. Ицхак, Яков, Бене Яков – уже потомки. Потомки в Галуте. Корень никогда не может быть в Галуте. Это общая концепция. Корень стоит выше. Там как раз прийти корень – это прийти в Геулу свою, получить избавление. Поэтому отсчет не может начаться с Авраама Авину. Иначе бы он попал тоже в Галут. Хас ушел. Корень в Галуте, некуда уходить. Это Гоем. Другие народы. Умасхавилам. Их корень не находится так высоко. Нет исхода у них. Только за счет того, что весь мир будет поднят за счет Исраиля. Вот там их поднятие будет. Из тех, кто останется. Там они смогут примкнуть. Дальше. Это вот число 430 и 400. 210. Что здесь? Здесь нам поможет гематрия. Значит, символ Геулы – это Оир, свет. Посчитаем гематрию слова Оир, свет. Значит, 1, 6 и 200. В сумме получается 207. Если мы прибавим количество букв в этом слове – 3 – получится 210. Гематрия слова «Оэр» указывает на число это 210. «Оэр» – свет, «Геула», вышли из Мицраим. Теперь посчитаем эту гематрию 210 по-другому. Оттолкнемся не от слова «Оэр», а от буквы «Ют». В чем специфика этой буквы «Ют»? Это обозначение «Хохмы». Это первая буква в имени Хашем. Юткей-Вовкей, обозначает на хохму. Это тоже свет, но это как бы внутренний свет. Значит, давайте считать гематрию буквы Ют. Но не так, как она написана, просто 10, а хитрым образом. Мы эту букву Ют распишем, как она произносится, тогда получится Ют, Вав, Далат. Вот мы имеем три буквы. Ют, потом Вав, потом Далат. Сейчас начнется вычисление. Ют умножим на Вав. 10 умножить на 6, получится 60. А теперь 6 умножим на 10, в обратном порядке. Ну, получится то же самое число, 60. 60 и 60, 120. Теперь проделаем то же самое, манипуляцию, но уже с буквой Юты Далат. С третьей буквой. Не первую, вторую, как вначале, первую, третью возьмем. 1 умножить на это 10 умножить на 4, это 40. И 4 умножить на 10 тоже 40. В сумме 80. Сложим вместе 120 и 80, получится 200. Если прибавить саму букву Ют, с которой мы манипулировали, которая есть шойреш этой хохмы, шойреш этого света, получится 210. Мы подходим снова к этому числу 210, концепции света, концепции Геулы, но с другой стороны уже. Первый подход был со стороны как бы видимого света, а второй со стороны внутреннего света. Внешний и внутренний свет. Когда я сказал видимый, я имел в виду внешний, но невидимый в нашем смысле, что вот то, что у нас, нашим органам чувств подвластно. А в этом духовном свете есть внешний аспект и внутренний. Внешний он идет от слова «ор», а внутренний от буквы «ют». Но как бы мы ни шли, мы приходим к одному и тому же числу 210. Это концепция Геулы. Вот столько мы были в Мицраиме. И потом мы вышли, получили эту Геулу. Как мы знаем, что получили Геулу, число 210, а потом говорит, конец Галута. Как 210 связано с 400? Вопрос. 430 мы уже связали с 400. А как 210 связать с 400? Для этого надо знать, что 400 обозначает. Это число обозначает... Ситра Ахра в своем полном развитии. полный набор клипот. Вот описывается в Каболе, в этой науке тайной, числом 400. Почему так? Ну, это надо изучать вещи. Но если знать, тогда вот 400 соответствует полному раскрытию ситрахи, полный набор клипот. И в этом смысле это тоже исход. Когда освободишься от всех клипот, ты получишь исход. В этом смысле число 400 то же самое, что 210. В арифметике 210 не равно 400. А вот в этой духовной арифметике они таки равны. Это две стороны одной и той же медали. Одна медаль, освобождение от клипот, это число 400. Полный галут. Пройти как бы через все-все ступени. Это смысл пребывания в галуте. Вот все, что клипа могла, вот через все мы прошли. Это одна сторона медали. Прошли через все, ну все, можно выходить. Дальше некуда идти просто. Все пройдено. Вторая сторона медали, 210. Это тоже исход, тоже, но уже сторона диула, сторона света. В этом смысле 400 и есть 210. С разных сторон. Есть вот и в этом исходе, в Геуле, два аспекта. Уход от ситры ахры и приход к тому свету верхнему. Но это то же самое. Просто два аспекта одного и того же. Вот у нас все связалось вместе. 430, 400 и 210. Вот этот эпизод, который говорит о том, что возьми этого се, 4 дня, и все слова, которые этим по сути, про 10-й день, про сумерки, они все как раз про это и говорят. И в этом месте мы видим, что Хакодаш Боргу дал народу мицву, который отвечает этому периоду, переходному периоду, от Галута Геулы. И после этого началась Геула. Сначала мы что-то здесь сделали, потом он запустил этот механизм. Здесь интересно, на самом деле, один момент, про который мы сейчас поговорим. Есть другой пасук, тоже про Корбан Песах, но там ситуация развивается по-иному. Сказано следующее. «Ваикро Майше, и созвал Майше, докол зикне Исраэл, всех старцев, и сказал им, «Мишху, потяните». Укху и возьмите лохем для себя цон. Цон – это мелкий скот. И вот он тоже будет для вас, как корбан Песах. Значит, тут возникает сразу ментально три вопроса. Первое. Почему закейним старцы должны были это сделать? Каждый из Исраэл, раньше было сказано, мы говорили, должен был взять се, овцу или козу, молодой человек, старый, какая разница? Каждый должен это взять. Здесь старцы специальным образом выделены. По какой-то причине. Вторая проблема. Там было сказано взять се или эйс, козу. А здесь мелкий скот, цон. Почему? В чем переход? Что не так с тем, что было? Это очень важный вопрос. Очень важный. Маш поменял вдруг лошадь, язык. Из-за чего? И здесь сказано как-то неопределенно, в общей форме. Мелкий скот. Какой мелкий скот? Я хочу выполнять мицву. Я, предположим, старый. Хочу выполнять мицву. Я не знаю, что мне сказано. Мелкий скот. Какой именно? Любое, что ли, из мелкого скота? Непонятно это. Третий вопрос, который здесь возникает. Слово «возьмите». «Возьмите» это означает на языке хохомин. Сделать майсу киньян, приобретение. Это всегда хумаш так. И в Геморе тоже. Когда речь идет о локах, возьми, имеется в виду киньян, приобретение. Приобретение – это у кого-то. Я не мог купить сам у себя что-то. Но если так, тогда сразу у меня вопрос, а почему такой порядок в пасук? Потяните, а потом возьмите. Должно это быть наоборот. У кого-то находится эта овца. Я должен сначала у него взять эту овцу, купить, приобрести себе. А потом, после того, как он согласится, я должен потянуть ее, привести в свое владение уже. Порядок должен быть другой. Это вот третий вопрос, который здесь возникает. Надо было сказать в обратном порядке. Три вопроса. Чтобы ответить на этот вопрос, Начнем вот с того из них, который говорит, почему вместо конкретного указания, какое животное надо взять, сказано в общем виде, цом, мелкий скот. Значит, надо знать терминологию здесь. Что на самом деле цом обозначает? Он обозначает определенную клипу верхнего мира, которая называется Нун Гимел Хей, нога. Мы про нее уже говорили как-то. Это очень интересная клипа. Это не клипа из ситра ахры, там три их основных. Это специальная клипа. В чем ее особенность? Значит, объяснялось, что она может быть, она имеет два как бы свойства. Склонность к кедуше и склонность к ситре ахры. Кверху и книзу. В этом ее особенность. Так вот, когда здесь говорится, что возьмите цом, речь идет на самом деле о символике, мы это сразу видим. И раз символика, то речь идет, нас как бы хумаш сразу выводит на этот верхний уровень, на уровень этой клипы верхней. И вот эти закейним, они в этой мицве должны были сделать как определенный тикун этой клипы. Вот о чем на самом деле идет речь. Раньше говорилось, каждый из Исраэля должен взять себе вот этот корбан. Это их персональное дело. Но здесь, помимо этого, появляется дополнительный момент. Необходим тикун этой клипы, нога. И для этого потребовалось закейним. Это здесь происходит. Как это зашифровано? Цон. И еще есть указание, почему именно про это здесь речь. Оно в самом слове закейни, мы про это чуть-чуть позже посмотрим. На это. Так вот, речь идет о тикуне этой клипы. И она имеет, как мы говорим, два свойства у себя. Аспект прилепления, погружения в ситру ахру. И второе, это вот там уход вверх. Возьмите, имеется в виду, отнимите, купите, лишите владения того, кто ей раньше владел. Покупка, по сути, человек владеет чем-то, я у него покупаю, теперь он этим не владеет, я этим владею. Это смысл покупки. Так вот здесь сказано, приобретите. Купите. Имеется в виду, у ситра ахры эту клипу. Возьмите. Она больше не будет властвовать на этом. В этом смысл ватикун. Но этого мало. Второе слово хумаш говорит. Потяните. Мало устранить ситру ахры, власть ситра ахры на этой. Это еще не гула. Чтобы была гула, надо привлечь эти души. Поднять эту клипу наверх. Это вот потяните к себе. Уже слово мишиха. И именно такой порядок. То, секунду. Я ошибся. Сначала сказано, я ошибся, сейчас я поправлюсь. Сначала сказано в слове мошху. Мошху – это потяните. Потяните – это значит возьмите из владения одного, владения другого. Это один способ киньян, кстати. Потянуть. А, так вот, все как было, оно сохраняется, просто слово купить, вот идет слово мишиха, потащите. Но после того, как вытащили эту клипу из владения ситрахры, теперь надо ее поднять вверх. Это уже слово локах. На это идет. Один вид кинем, это как бы поднять. Это уже приблизить эту клипу в сонке души. Вот именно в таком порядке. Сначала оттащите от нее, а потом приблизьте к себе. Возьмите себе уже. Вы находитесь в области кедуши. Если почитать, кстати, Мидраш, там сказано, что, может, Гемора, я не помню точности, но суть в том, что сказано, что это животное надо было привязать к ножке кровати. Почему к ножке кровати? Я не знаю, на самом деле так было или нет. К ножке кровати, ясно, что это какая-то идея. Мета кровать. На одном из занятий было, что нижний уровень существования верхнего мира. Нижний уровень. Это тот уровень, откуда идет питание, шеф вниз. Вот этот объект, который был отнят от ситрахры, через которого она питалась. Питание к ситрахре. Почему ситрахры так любят эту клипу? Питание к ней идет от источника души через эту клипу нога. И именно к ней, к ситрахре. Так что происходит? Оттяните, она отмешается питание. Привяжите к ножке кровати. Кровать – это верхний уровень. Привяжите к душе. Ситрахра осталась без пищи. Все. Конец. В этом смысл этого действия. Привяжите к душе. Питание, которое идет через клипу, оно не пойдет вниз уже, в сетриахле. Оно останется там наверху. Это концепция уже Геулы. Сетриахля кончилась, она не получает питания. Мы видим, что здесь за новое мисо появляется. И мы получили ответы, почему здесь говорится вот про старцев, а не как раньше. Они, старцы, тоже входят в категорию Исраэля. Здесь появляется специальный аспект. Секунд в клипе. Мы понимаем, почему такой порядок слов. Сначала тащить, потом поднять. Остался третий вопрос. А почему все-таки именно за Кейнем? Почему молодой человек не мог сделать то же самое? Надо бы собрать пожилых людей для этого. Значит, ответ такой. За Кейнем это не просто пожилые люди, состарившиеся, седой бородой, которые еле ходят. Это мудрецы. Такова символика, терминология. Люди, которые не просто знают Тойру, а знают внутренний аспект Тойры. Это Зокин. Зокин, он как бы символ мудрости. Это уже с внешним миром уже покончено. Когда человек молодой, у него всякий кайхот, силы, значит, в нем бурлят, он хочет одного, хочет другого, третьего. Все в этом мире. Много хочет в этом мире. Человек состарился, у него сил, да на это нет, на все. У него нет сил столько кушать, сколько он кушал раньше. Поехать куда-то посмотреть, там, в Мадрид что-то, как быки сражаются между людьми. А зачем? У него сил просто на это нет. Останься за столом, вот перед тобой книжка, Сейфер, там, Хумаш, Немора, Зоер, Аризон. Ну, куда ему ехать? У него сил нет ехать. Больше его интересует. Так вот, человек, который оторвался от этого внешнего мира на внутреннем уровне, он дорос до внутренней части Торы. Когда говорится про Зекени, имеется в виду не просто, который изучает Тору, он по нему Торы знает. С ним связан. Поэтому вот не подойдет любой человек для того, чтобы сделать секунд вот этой верхней клипы много. Чтобы сделать это действие, которое действительно в верхнем мире что-то повернет, нужна специальная нашама. А иначе не получится, иначе духовный рост не дотянет до того верха, где находится эта клипа. Ничего не получится. Хоть 10 раз тяни животное. Давайте, кстати, сделаем так. Лучше, может, на тот стул пересесть, да? Там не будет дуть. Или стул переместить как-то в другую сторону. Попробуйте на тот стул сесть. Иначе мы задохнемся здесь. Просто невозможно. Туда его дальше вглубь двиньте, тогда не будет дуть. Просто стул туда дальше подвиньте. Так, значит, продолжаем. Так вот, почему выбраны именно Зокейн. Для того, чтобы делать тикун в этом мире, вот такого типа, должна была быть специальная нашама для этого. Та, которая связана с уровнем аспектом Тойры. Здесь появляется интересная, значит, идея. С одной стороны, действовал народ. Каждый человек взял корбан себе. Но этого еще было мало. Чтобы достичь Геулы, этого мало. Нужно еще использовать специальный коэх, пнемиют, внутренний коэх народа, внутренний коэх нашамот Исраэл, который заключен в специальных нашамот еще, которые связаны с пнемиют Тойры. Вот вместе, когда это сложилось, тогда получилась Геула. Сразу возникает параллель с этими двумя вычислениями, числа 210. Через слово «Оэр» – это внешний свет, это как бы «Исроэл». И через число «Ют» – «Ют» – это «Хохма», это «Ют». Первая буква слова «Ашем». Куда выше, куда глубже. Вот, то есть, эта гематрия, она пошла, на самом деле, это мицву с этой сэшки. В двух аспектах. Так, значит, я хотел еще что-то рассказывать, поэтому реально время вышло. Поэтому мы продолжим эту тему в следующий раз. Что мы пока получили? Мы вот на настоящий момент к чему пришли? Что есть в этом пасук первая часть «Ашем Хой Луким». Что за этим стоит? Слово «положи на сердце» ты разбиралась в тот раз. То есть первую часть пасук мы разобрали. Сегодня мы разбирали вторую часть «Шамаем», «Орец» со всеми атрибутами. И на этих примерах мы увидели, как это «Шамаем» и «Эрец» связаны вместе в плане Геулы. И идея здесь вот в чем, я сейчас договорю это. Рамхаль объясняет так. Та Геула, которая была в Мицрае, она не могла свершиться. Бене Исраэль никогда не могли выйти от Паро, пока наверху Хакодеш Борогу не сделает эту Геулу. Так оно устроено. Нижний мир зависит от верхнего. Мы можем влиять на верхний мир, да, но такая вещь, как выход из Галут, это, значит, в руках верхнего мира. Что бы мы ни делали, как мы ни прыгали, может способствовать этому, но говорит, кнопка будет там нажата наверху. И сделано все там наверху. Не просто кнопка, а сделано все наверху. Но как события развивались. Причем Хакодеш Борогу запустил этот уже механизм, да, будет сейчас она, эта Геула, и произвел все, что там надо наверху, он сначала дал нам мицву. С этим корбан. 4 дня. Это было дано вот в этот переходный период. Уже почти не Галут. Еще не Геула. Это период. Как бы на земле сначала было действие, которое предшествует Геуле. Но, конечно, не только в нем дело. Перед этим было 400 лет. Подготовки. Проходу через все эти клепот, со всеми этими мытарствами. Мы-то идем сколько? Больше, чем 400 лет. Сколько мытарств еще предстоит? Но вот без этой подготовки нельзя. Она подготовила. Дальше мицва, соответствующая самому этому исходу. Вот после того, как это все внизу было сделано, он сделал там Геулу наверху и начал с Геулы внизу. Ночь в Пейсах. Одно слово в этом пасук мы еще не разобрали. Йодато, первое слово. Вот сегодня мы уже его не успеем разобрать, но это мы оставим на следующий раз. Будем говорить о том, что стоит за этим словом. Пожалуйста, какие сейчас есть вопросы?
Сейчас мы находимся в перечне. Купата нога называется. Сейчас перевод. У меня эти сумерки.
Дело в том, что клипа нога, она относится к любому времени. Она находится и она находилась, она в любом времени находится. Так же, как одежда души, аналог этой клипы в человеке, находится в любом возрасте у человека, так эта клипа всегда существует. Вопрос, в каком она состоянии? Подвластна ли она имени Элоким? Или она подвластна имени Ашем? В этом вопрос. В каком месте мы сейчас находимся? Это вопрос, так? Это вы хотели спросить или другое что-то?
Это, я только спрашиваю, купа, а не клипа.
Угу. Так еще раз формулируйте вопрос, чтобы я понял вопрос.
Нет, вы мне ответили, спасибо.
А, если ответил, хорошо, я думаю, что надо будет отвечать, все, ответил.
А нога с вас пишется или без вас, если подсчитывать гематрию?
Гематрию лучше писать, считать без вав, тогда без получится 58, это гематрию будет что-то значить.
Ага. Но вообще она пишется с вав?
Нет. Нет, без вав, без вав.
Сокрытие лица и сон. Сегодня говорилось о сне Всевышнего. Это то же самое имеется в виду, что сокрытие лица или это другое?
Значит, сокрытие лица и сон. Как это связать? Мы говорили, что сокрытие лица – это определенная форма сочетания Всевышнего, когда как бы он отходит от творения, меньше света дает. И сегодня мы говорили про сон, который Галут, по сути, то же самое. По сути, это одно и то же, но сокрытие лица – это более широкий термин. Он имеет из себя большее количество последствий. Сон – это исключительно связано с галутом. Это то, что имя не проявляется видимым образом. Сокрытие лица – это сами действия, соответствующие этому. Сокрытие лица может быть война или… как это называется, Ротшильд, улица Ротшильд, сокрытие лица, мамаш. Бунт подняли против народа. Тоже сокрытие лица. И вот у него есть разные проявления. Это сокрытие лица. Сон – это общая характеристика Галута. Здесь одна суть, но с другой стороны, это разные аспекты совершенно. Еще вопросы?
Мы разобрали сегодня связь между 400 и 210. Но я так и не понял, сколько мы были в Галуте? 400 лет или 210?
Вот вопрос был, сколько на самом деле мы были в Галуте. Ответ первый. Меня это абсолютно не интересует.
Меня интересует.
Я начал себя, я говорю, значит, меня это мало интересует, потому что, ну, какая разница хронология, сколько, понимаете? Важно, по сути, что они означают. Теперь вопрос, сколько на самом деле было, так? Ну, так, сейчас я, на этот вопрос, минутку.
210, конечно.
Ну, если сейчас в Египте 210, да, так и было. То есть ответ как бы однозначный, так? Но, ну, я уже сказал, что на самом деле это не играет роли. 210. Так, секунду. Так, еще, пожалуйста, вопросы.
Евгений, это ваш шум. Отключите, пожалуйста.
Так, еще вопросы, пожалуйста. Есть кто?
Сейчас, хорошо.
В компьютере?
У меня там вопросы. Вы меня слышите, нет?
Да, я слышу, но мне поступила записка, что у вас много вопросов. Я думаю, что мы свяжемся по скайпу, так? И в индивидуальном порядке я на всех отвечу. Я по скайпу отвечу на все.
У меня очень простые вопросы.
Я не говорю, что они сложные, но обычно простые вопросы не оказываются самыми сложными. Поэтому по скайпу мы в индивидуальном порядке про них...
Хорошо, простой вопрос. Если, как вы сказали... Галут практически почти закончился. Почему американские евреи не едут?
Первое, я никогда не сказал, что Галут почти фактически закончился. Я этого не говорил.
А, нет.
Ну вот и все.
Okay.
Так. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо.
Всего хорошего.